Программа «Точка».
Московское время 21:06. Добрый вечер. Вас приветствует Александр Плющев. Сегодня я один здесь без Сергея Селезько. Будем говорить про соцсети государства пользователей. Так я, ну, примерно обрисовал. Станет понятно, о чем речь. Ну, конечно, о ВКонтакте будет идти речь, ясное дело. Поскольку споры о роли этой социальной сети, в том числе и в том, что сейчас называется посадками за репост, продолжаются. Мы их продолжим тоже на ваших глазах в прямом эфире с моими гостями. Ксения Болецкая, журналист газеты «Ведомости». Добрый вечер.
Добрый.
И Юрий Синодов, создатель сайта «Ру.ру». Добрый вечер, Юр.
Добрый вечер.
Значит, ну, у нас были... Это, по сути, эфир, в некотором смысле, продолжение фейсбучных споров. Я не стал их там сильно разводить, решил, что в эфире будет лучше. Сейчас объясню позиции коллег, но прежде, перед этим, я хотел, ну, может быть, далеко не все радиослушатели, я уверен, читают мой телеграм-канал, а зря. Хороший телеграм-канал. Канал рекомендую. В частности, отличный был там пост мой о том, что ВКонтакте, к сожалению, ну, я объявлял, что ВКонтакте согласились прийти и ответить на вопросы, прежде всего, вопросы пользователей. Было это чуть больше месяца назад. Тогда был очередной всплеск прямо такого обсуждения роли ВКонтакте. И в Твиттере представители пресс-службы ВКонтакте схлестнулись что-то там с Максимом Кацем. Я воспользовался ситуацией, как говорит Юрий Синодов, решил словить хайп. И когда в очередной раз представитель пресс-службы ВКонтакте написал, что мы открыты и готовы ответить на все вопросы, я сказал, так вот, пожалуйста, здесь есть место у нас. И можете даже на мои вопросы не отвечать, если хотите. Вот мы вопросы пользователей соберем и отвечайте на них. И они согласились так, к моему удивлению, к большому. Это зафиксировано все, Твиттер все помнит, интернет все знает. Вот. И потом начались там мы готовим доклад по транспарентности чуть-чуть позже, давайте еще на 2 недели, давайте еще на 3 недели. И в общем, сейчас мы сосуществуем в таком... Мы слышали вашу позицию, мы вернемся. И вот все никак они не вернутся. Короче говоря, я могу это расценивать только как вежливый отказ, но если вдруг представители пресс-службы ВКонтакте, ну, они знают, это вообще представители ВКонтакте, если вдруг они решат прийти, то в любом случае мы готовы и программу «Точка», или даже как-то, может быть, в других эфирах у нас есть и блог-аут программа, коллеги подстрахуют. В общем, ждем по-прежнему. Все равно, мне кажется, что пользователям так же интересно, как соцсеть, ответить на те или иные вопросы. Может быть, даже и провокационные, не знаю. Вот, теперь, что сегодня будем обсуждать? Ну, фактически, в некотором смысле, мы все здесь интерпретаторы, как мы сегодня выяснили, в некотором смысле за ВКонтакте будет говорить Юрий Синодов, поскольку он написал о том, что зря мы вот так сильно ругаем. Может быть, он по-другому и не может поступать, если я правильно понял вопрос. И в какой-то мере Ксения Болецкая, которая с другой стороны на этот вопрос смотрит, у нее было тоже программное выступление о том, что не только ВКонтакте вынужден выдавать данные, и вот американские соцсети, в частности, Facebook, тоже так же это делают, чего мы привязались к одному ВКонтакте. Правильно я понял твой вопрос?
Ну, почти, но сочтем, да.
Хорошо, вот. Значит, ну, я так пересказывал вольно, даже далеко от текста. Вот примерно так. Давайте тогда с этого и начнем. Ну, получается, у меня даже в какой-то мере 2 оппонента, хотя я бы хотел...
Да ладно, мы с Юрой успеем поспорить.
Давай я с Ксюшей тогда начну. Ты действительно не ощущаешь разницы между тем, что одна компания обязана выдавать, ну, в данном случае ВКонтакте, и другая компания, Facebook, ну, они что-то обязаны выдавать данные, там, в данном случае, там, я не знаю, эти, как переписку там или еще что-то. Вот. И ты считаешь, что это примерно одно и то же. Верно, я тебя понимаю?
Ты мне пытаешься сразу как-то вопрос с подвохом задать. Какой-то для тебя это разница какая-то ощутимая, и ты пытаешься понять, почему я ее не вижу.
Ну да.
Ну вот, так, тогда давай конкретнее тогда вопрос. Почему я не вижу разницы между Фейсбуком и ВКонтакте в этой ситуации? Слушай, ну по очень простой причине. Потому что я полагаю, что ровно там условно через 2 года, если пойдет так, как я полагаю, пойдет, Фейсбук точно так же начнет раскрывать данные российской полиции. И тогда эта разница исчезнет. Сейчас это не происходит ровно по одной причине, по большой степени, потому что там пока следователи не научились работать с запросами на английском языке, пока следователи научились нормально мониторить Facebook, пока они видят достаточно кейсов и поводов для заведения уголовных дел и данных внутри ВКонтакте. Как только они поймут, что какие-то пользователи, нужные им пользователи по тем или иным причинам находятся внутри Фейсбука, и нужно по ним что-то срочно получать, и таких пользователей будет больше, они научатся работать и по Фейсбуку. Эта разница исчезнет. Ровно поэтому я и говорила, что Фейсбук в Америке для американского суда, для американских правоохранительных органов тоже, точно так же отзывчив. Это открытые данные. Я ровно об этом. Что в этой ситуации интернет-компании сами по себе, они находятся в ровно одинаковой позиции. Разница, как мы все говорим, в системе. Ну, о чем говорят сами интернет-компании. Поэтому для меня разница не в Фейсбуком, поэтому пользователи Фейсбука, которые пишут, что вот, ВКонтакте предатели, поэтому будет сидеть в Фейсбуке.
А Фейсбук хороший.
Да, Фейсбук хороший. Немножко закрывает глаза, потому что на самом деле, да, окей, сейчас это так, но через 2 года их архивы, их то, что они пользуются сейчас, точно так же сдадут ментам.
Ну, тут сразу несколько вопросов. Нет, Юр, присоединяйся, если хочешь, если есть кому что возразить. Я просто...
Я как представитель ВКонтакте хочу отметить, что это елей на мои уши.
Ну, у меня сразу несколько есть возражений. Во-первых, ну, мне кажется, есть некоторая принципиальная разница вообще по каким, например, делам или кейсам правоохранительные органы запрашивают. Если мы не обращаем на это внимание, а мы понимаем, что у нас основные запросы – это 282-я статья.
И те, мы этого не знаем. И те, Саш, которые... мы этого не знаем. У нас нет статистики.
Я могу рассказать. Основные запросы связаны с семейным насилием, криминалом, хищением денег.
Семейное насилие, прости меня, это то, что нынче декриминализовано?
Ну, типа ссоры мужа с женой, там, выяснение обстоятельств дел, там, ну, мошенничество, когда кто-то там за методом персонации похитил чьи-то деньги. И мы на стороне ВКонтакте не видим, в связи с чем получен тот или иной запрос. Как бы это ни было.
Во-первых, во-первых, действительно, Юра говорит, что, к сожалению, в отличие от той же американской системы, которая, насколько понимаю, ФБР и правоохранительные органы, полиция раскрывает все-таки в связи с чем? Ну, хотя бы что-то раскрывает базово, насколько я поняла из того, что я изучила по американцам, они хотя бы базово раскрывают детали дел, в связи с чем они запрашивают эту информацию, даже базовую. У наших правоохранительных органов не считают нужным раскрывать эту информацию. У нас не прописано этого в законодательстве. Это первое. Второе. Саш, вот ты говоришь, что большая часть запросов
связана... Я неправильно выразился.
Большая часть уголовных дел.
Да.
Это обсуждаемых уголовных дел. Мы реально не знаем, для чего используется полиция, для какого количества дел, как именно она ими используется внутри. То есть там действительно, знаешь, мы можем придерживаться...
Плюс это продажа наркотиков, кстати.
Да, мы можем придерживаться позиции Юры, что у нас, например, что большая часть дел – это наркотики, насилие, грабежи, террористы, мошенничество.
Грабежи все-таки через ВКонтакте.
Ну, слушай, ну, может, они договариваются, через ВКонтакте такие. Мы можем придерживаться обратной ситуации, когда все продавляющее там число данных, которые запрашиваются, получается, в ВКонтакте, следует ложаться как доказательство база по 282. На самом деле мы не знаем, какая из этих историй ближе к истине. Абсолютно. У нас нет никаких данных вообще.
Я как руководитель медиа, не СМИ, но медиа, я получал 2 запроса в своей жизни. Оба от ФСБ. Один я спорил в прокуратуре. Ни в одном из запросов не было указано причины обращения. Ну, в первом у меня не было логов.
А ты можешь сказать, что спрашивали? Что у тебя там?
В одном не могу. Но у меня там не было логов, ответа не было. Просто я сказал, что нет технической возможности, от меня отстали. А во втором могу, потому что Генеральная прокуратура сказала, что запрос задавал с нарушениями, вы не имели права делать. Во втором меня спрашивали о том...
Ты оспорил в прокуратуре?
Да, я оспорил в Генеральной прокуратуре. Генеральная прокуратура является надзорным органом для ФСБ. Что-то не помню конкретно. Меня спрашивали о том, откуда я узнал, о том, что у Миронова... Кто-то был директор «Одноклассников»? Андрей Миронов, который плохо уходил из с должности юриста «Одноклассников», достиг мирового соглашения с тогдашним директором, забыл, как его звали.
Ну, не важно, то есть история...
И они спросили, типа, а откуда вы это знаете? Это было на сайте Савеловского суда, я сказал, что я нашел на сайте Савеловского суда. Почему я это нашел, и кто мне сказал, куда смотреть? Это уже было за пределами вопросов, ну, то есть я сдал сам себя.
Так.
А потом оспорил. То есть я не могу заранее оспорить. Я должен сначала оспорить, а потом оспорить.
Ну, то есть я говорю, то есть возвращаясь к вопросу о том, что доказательно, то есть данные пользователей, которые скрывают ВКонтакте, используются прежде всего для 282, это недоказуемый тезис.
Хорошо, согласен. Но, тем не менее, мы видим, что... У нас председатель Верховного суда, кажется, недавно сказал, что 500 дел.
По этой статье,
вот,
да.
которых недавно еще не было, их ноль было. Вот. Я себе просто вот не очень как-то представляю, может быть, мой аргумент будет ничтожным, но тем не менее, я не очень себе представляю, что в стране, где есть первая поправка к Конституции, у нас будет запрос за то, что человек, например, написал частушки. Как это было в Рязанской области?
Слушай, ну там же была масса других прекрасных примеров. В Штатах, вот даже в этом... Да, в Штатах, вот даже по посту моему, там, если ты не заметил, комментариев масса было других прекрасных примеров. Слушай, ну когда они знают, там, вплоть до того, что нам пока не приходит в голову, а там происходит, например, когда была история, по-моему, 5 лет назад, очень громкая, когда какой-то американский морпех наехал на своего главнокомандующего в социальных сетях.
Так.
И там был жуткий скандал с самопривлечением военного суда и прочее. Просто за то, что он вот имеет право, ну или нет, понимаешь?
Нет, погоди, секунду. Мы сейчас говорим о выдаче данных или мы говорим о скандалах за высказывание в соцсетях?
Нет, мы говорим по факту, ты меня спрашиваешь, что будет привлекать за частушки.
Первая поправка его не защитила.
Понимаешь, это история, потому что ты говоришь вопрос о том, что вот...
Нет, она не защитила его от скандала или она не защитила его от судебного преследования?
От судебного преследования. Там было очень некрасиво, там было скучно юридически.
Суды, это вообще отдельная епархия.
Но, тем не менее, там были истории там с уголовным преследованием за расизм. Постоянная история. Там за куча всего. То есть, это, мне кажется, вообще эта история в какой-то момент... просто социальные сети... они просто отражают прежние разговоры на кухне. То есть точно так же мы преследуем там людей в Америке, там преследуют людей за расизм, за высказывание по расизму, у нас преследуют за частушки о ментах.
К этому я
это
бы...
просто вопрос...
Это, как бы, можно
это
нравится,
это вопрос просто менталитета
Хорошо.
Страны.
Да,
я добавлю, что первая поправка, в частности, например, защищает право неонацистов на собрание, высказывание своих идей в тех же Штатах. Мне нравится идеологически первая поправка, но я не хочу, чтобы неонацисты спокойно могли высказывать свои идеи и распространять.
Да, и сейчас, например, наезжает на...
Слушай, мы не говорим о ценности или вреде первой поправки.
Да, мы очень далеко уйдем, если
да.
мы начнем.
Да. Окей, давайте
вернем эту историю.
Тем более не в нашей конституции.
Мне кажется, это история про то, что тут социальная сеть нейтральна, как электричество в каком-то смысле.
О, что? Прекрасный поворот. А нейтральна ли она? Давайте
Смотри, вот первый тезис. Можем воспринять социальную сеть как нейтральна, как электричество, потому что это платформа для любых высказываний. В одних странах за эти высказывания не преследуют, других преследуют. Является ли точно так же социальные сети позволяют в каких-то странах суровым режимом вводить там, не знаю, там призывать людей к свержению власти. То есть это реально как некая, реально для меня это платформа для всех социальных сетей. В каких-то социальных сетях за это, в каких-то странах за высказывания в социальных сетях наказывают за одни, за расизм преследуют, в том числе по суду, с увольнением с работы, с судами, с уголовками, прочими развлечениями. Очень жестко. В других странах преследуют за частушки о судьях. Для меня это вопрос скорее вот реально ментальности страны, чем вопрос социальности. Есть другая история, про которую Собственно, хотел туда скорее наш разговор повернуть, если вы не против, потому что...
Хотя после... я бы вернулся к нейтральности. Но
ну, давай, ну давай попробуем. Я скажу пару тезисов, может, вернемся. А. Смотри, есть история, про которую очень много обсуждали в тех же Штатах после вот этих вот многочисленных расследований против Фейсбука, пользовательских данных, вмешательства в выборы и так далее. И в том числе обсуждали историю об ответственности Фейсбука за данные пользователей и об ответственности Фейсбука за сохранение privacy пользователей. И там была такая очень... И в нескольких местах это серьезно обсуждалось. И для меня, например, очень близка мне история обсуждения вообще, должны ли социальные сети защищать пользователей от государства. Должны ли социальные сети защищать privacy пользователей от государства. Например, в одном из колонок Нью-Йоркера, по-моему, была такая забавная параллель, например, что есть ответственность адвокатов за данные, которыми делятся с ними, или ответственность частных бухгалтеров, которые за данные, которые с ними делятся их клиенты, или ответственность врачей за данные, которыми пользуются мы с ними как пациенты. Не должна ли социальная сеть мигрировать тоже в эту сторону? То есть она не должна ли она брать на себя больше обязанностей за сохранение данных пользователя, чем сейчас, например, как в истории, как с теми же адвокатами, которые обязаны хранить данные, как врачебная тайна и прочие другие истории.
Ты не припомнишь, много ли там за последний год или за последние годы было процессов за расизм? Именно процессов.
Процессов?
Да.
Огромное количество. Mm-hmm. Постоянно. Слушай, ну там постоянно
живали. В соцсетях.
Да, ты имеешь в виду в Штатах?
Да.
Постоянно.
Mm-hmm.
Слушай, ну там же постоянно просто подписано на
тысяча.
Несколько... Слушай, я не знаю, тысячи...
У них население в два раза больше, соответственно.
Да, слушай, я не... Ну, это огромный, то есть, потому что я вижу просто постоянно, то есть, я подписана на несколько видеоблогов, очень американских, и там история про расизм, они постоянно, то есть, они рассказывают, что вот этот человек был пьян, буквально сегодняшняя история, этот человек был пьяный, пьяный в каком-то клубе, там обзывал нигером, черным негром, грязным негром, какого-то человека, какого-то охранника, который его не пускал в клуб. И рассказывает, что человек был уволен, к нему был гражданский иск и так далее.
То сейчас, это... погоди. Нет, уволен, гражданский иск, это все совсем другая история.
Ты о чем сейчас?
Я имею в виду, что кто-то в сети, кого-то...
А это было распространено в социальных сетях, да, и после этого все это началось.
Сейчас, подожди.
Подожди. Он не написал.
Нет, кто-то в соцсети... Вот были ли такие кейсы, Ксюш? Вот ты наблюдаешь за этим, да?
Да, постоянно. В Твиттере постоянные кейсы.
Твиттер или Фейсбук, неважно.
Постоянно.
Кто-то
даже,
написал.
Даже россияне пострадали. Кто-то... Там одна наша модель разослала «Юмай Нигас» и огребла очень сильно.
Да, подождите.
Фамилию.
И власти штата... Или в федеральной власти возбудили дело.
Нет,
по
ты знаешь,
поводу.
Чаще всего это заканчивается какими-то гражданскими исками, общественным обсуждением, увольнением.
Работа
нет, это и до уголовного дела. Слушай, доходит до уголовного преследования, когда считаешь, что там какая-то общественная опасность.
Разве это не разница? Частушки могут вызвать общественную опасность?
Саш, ты пытаешься нам объяснить разницу между Америкой и Россией. Мы все в курсе.
Но и ты, когда уравниваешь, когда ты говоришь, они в том же положении, я считаю, что нет, не в том, потому что странно.
Нужно проводить исследование.
А, ну ты хочешь... Нет, подожди, тогда... Окей, если... Ну, ты хочешь сказать, что в этой ситуации ВКонтакте должен делать гораздо больше,
нет.
чем Фейсбук?
Нет.
Потому
нет.
что американцы живут
нет,
в удобной для них, комфортной безопасности.
Я считаю, что ВКонтакте должен делать так, как делает Синода.
Типа?
Типа, например... Ты как сделал? Оспорил в прокуратуре,
да,
верно?
Да, оспорил.
Ну, сколько...
Не, но там был неправильный запрос.
Окей. Ну, все ли запросы к ВКонтакте правильные?
А сколько их получаем? Ну, я не знаю, мне уже приходится за всю Mail.ru
рассказываться.
Сколько мы их получаем?
Ну, правильно, поэтому мы не будем ничего делать, поэтому мы будем выполнять все, верно?
Смотри, канал оспаривания хорош, когда ты к ним им пользуешься типа раз в 10 лет. То есть я раз 10 лет им воспользовался. Mm-hmm. Если ты каждый день будешь направлять, я не знаю, сколько там Mail.ru получает запросов. Да, ну, допустим, ну, наверное, сотни.
Много.
Наверное, сотни. Если ты сотни будешь обращений писать в прокуратуру. Как ты думаешь, этот канал будет работать?
Ты понимаешь, на самом деле...
Он не будет работать.
Нет, ну правильно, то есть принимать у них хватает мощности, а как-то... Почему все?
Опять же, вопрос, какие это запросы. То есть, я не знаю, ну, а как ты отличишь, правильно, неправильно?
Ты как-то отличил?
Ну, у него было раскрыто, по сути,
начнем с того, что я, а, начальник, во-вторых, б, мягко говоря, ко мне приходит редко, я могу над каждым посидеть, подумать, а тут у тебя получается запрос на наркомана, запрос на мошенника, запрос там
и на... И раз ты не знаешь, на кого.
И не знаешь,
ты не знаешь,
да,
на кого.
По какой даже статье.
Да, и то есть, и там просят, там, и грубо говоря, на самом деле, там же зачастую, ну, поскольку без суда, да, то есть о переписке речь не идет. Там, да, там пишут, там просят IP, метадата. А по метаданным получил IP, а ты знаешь, все. То есть дальше Mail.ru вообще ничего не знает, потому что адрес схвачен у провайдера через провайдера, и к нему приходит домой, взимает компьютер, там, я не знаю, или палец, пальчик он сам прикладывает, если его там сказали, что типа приложи, скидка выйдет, да, или лицу показали iPhone, и он там ответил, сказал, что да, знаю человека. Потому что если мы вспомним, например, дело нового величия, там цитируется переписка из Телеграма. Как ее получили? Дуров дал.
Да нет, я думаю, телефоны в приоритете, когда...
То есть там на самом деле возможно, что...
Учитывая, что новое величие создали сами сотрудники,
да,
органов,
да,
они же издали эту переписку. Да. Вы о чем, ребят?
Ну, у меня есть сомнения. Другая. Это я говорю как сотрудник ФСБ.
Так уже так, он же не только за ВКонтакте, он же...
Пошел на повышение.
Я не знаю, да. Почему повышение?
Слушайте, на самом деле у нас в законе, насколько понимаю, очень упрощенная прописана процедура запроса таких вот данных. То есть милиция... Полиция, извините, не обязана раскрывать, по какой статье подозревается, в чем суть дела. Они просто запрашивают данные, там, я такой-то, такой-то, от такого-то, такого-то. Если ты оформил правильно бумажку с минимальным набором данных, то есть у ВКонтакте, насколько я понимаю, нет вообще возможности это оспорить. На основании чего ты оспариваешь? Потому что по закону они четко все соблюли. Они соблюли минимальный набор данных, по которым они должны раскрыться. То есть на самом деле для меня кажется, проблема сейчас заключается... Я не знаю вообще, будет ли это ВКонтакте. Я когда задавала этот вопрос ВКонтакте, я пока не получила на него ответа, насколько они, ну, видимо, думают
вот
об этом.
Смотри,
какой вопрос?
Вопрос очень простой. То есть готовы ли они... Считают ли они необходимым усложнять саму процедуру получения этих запросов, что полиция, например, обязана раскрывать, не знаю, там, по какой статье обращать. С другой стороны, у нас есть тайна следствия. И не противоречит ли раскрытие в запросе такой информации тайне следствия, я тоже не знаю. То есть это такая вот история, что...
Чистый джар.
Ну вот, то есть, вот для меня это возвращается к истории, то, что я уже говорила. Вопрос, мы хотим, чтобы на самом деле интернет-компании стали немножечко нашими адвокатами. Понимаешь, на самом деле. То есть мы хотим,
мы хотим, чтобы они нашим банком стали. Не нашими адвокатами, а
почему?
Нашим банком.
Почему? Наш банк точно так же приходит, если к нему обращается полиция, они точно так же все раскрывают.
Само собой,
себе.
Да.
Тогда в чем разница? Я не очень понимаю, что
но,
ты говоришь про банк.
Ну, мне кажется, просто банки, может быть, дольше существуют. И мне кажется, что с банками процедура несколько более прописана. Потому что если в банк придет запрос с левого мейла, я думаю, банк не будет отвечать, а ВКонтакте отвечает.
Ну, я не знаю историю с ответами про левый мейл.
Насколько знаю, были попытки провести эксперимент, написать что-нибудь с левого e-mail, и они кончились плачевно.
Хорошо.
То есть, может быть, e-mail не совсем левый?
Не совсем левый, не совсем левый. Сотрудникам службы безопасности, как мы, наверное, себя представляем, известны эти мейлы. Известны, да, безусловно. Это
это косяк ФСБ в том смысле, что они пользуются публичной почтой, но они не левые.
Нет, ну послушай, если ты пишешь с Mail.ru, при всем уважении к Mail.ru, это не может считаться...
Но Mail.ru же может видеть, с какого IP я пишу.
Это не может считаться... Нет, ну подожди, смех смехом, но это не может считаться официальным запросом.
И почему?
А почему?
Почему, например, когда я отправляю с Gmail запрос в какое-нибудь министерство, мне никто не отказывал на основании того, что мой запрос отправлен с Gmail.
Прости, а ты кто?
Не, ну слушайте, конечно, понимание сопоставимо, но я не помню,
что кто-нибудь... Ты же лицо неофициальное.
Они меня просто знают.
Ну, смотри, опять же, то есть
формально,
мы не знаем, как
да.
это проверяют. Грубо говоря, допустим, есть телефон там какой-нибудь ФСБшника, да, ну, который там типа твой контролер. Ты ему позвонил, сказал, ты с имейла пишешь, да, я. Ну, то есть, ну, а можешь со своего написать? Ну, могу, но там, типа, дело срочное, там, педофилу ловим. Ну, ладно. Ну, то есть, ну, я не знаю, как это происходит.
Слушай, ну, вот, а раскрой свою мысль все-таки про банк. Что ты имеешь в виду? На самом деле, там не сложнее процедура.
Мне кажется, она более четче прописана.
Давай я просто скажу.
Я не знаю. Ты знаешь?
У меня есть версия. Я люблю банки. У меня мама и папа были в банке с сотрудниками.
Давай.
У банков денег тупо больше. И лобби из-за этого толще. То есть, ну, поди там поперек Грефа, там, пойми какой-нибудь закончик.
У Усманова мало денег.
А посмотри, сколько там у Сбербанка денег и сколько у Усманова.
Нет, с другой стороны,
почему-то
они просто дольше живут. То есть, это
просто медленно. Ну, банки вообще... Вообще-то это система для генерации денег, на самом деле. То есть Металлоинвест, конечно, тоже, но, ну, короче, я... И банки действительно в постсоветской истории, они все-таки существуют, ну, вот, в таком вот большом ключе, да, они существуют 25 лет.
Понимаете, в чем дело? Ну, ты спрашиваешь о том, и справедливо ставишь, а хотим ли мы, чтобы они были нашими адвокатами немножко?
Ну, у тебя это звучит просто, я тебе фактически фиксирую. Мне кажется, за тебя фиксирует мысль. Ты хочешь, чтобы соцсети, интернет-компании или, приняли на себя несколько роль наших адвокатов?
А хотим ли мы, чтобы соцсети, например, были адвокатами педофилов, торговцев наркотиками, мошенников?
Слушай,
одновременно с этим.
Ну, понимаешь, когда надо задать вопрос вообще, кто-либо хочет быть адвокатом? Адвокатом федофил.
Послушай,
например,
ну, адвокаты
берут на себя.
Послушай, как репутация Майла, мою репутацию.
Послушай, секунду. Ну, так мы идем к тезису, любимому тезису Германа Клименко, что для того, чтобы засадили всех педофилов, он готов отдать свой доступ к Gmail, да? Вот. К собственному. То это не об этом речь.
О чем?
Речь идет о том, что у нас есть, во-первых, тайна переписки.
И она соблюдается
по конституции, например. Ну. Вот. И охрана наших персональных данных по тому же самому закону. Ну, не по тому же, а по закону, по соответствующему ФЗ.
Да.
Вот. Соответственно, все должно быть на рамках законной процедуры. И если там даже, если мы даже уверены, что на той стороне ФСБшник и говорит ФСБшным голосом, нам знакомым, запрос с непонятного адреса, с неофициального, не установлено, не прописано там в реестрах каких, не знаю.
А может быть, он установлен, может быть, он записан. Ну,
может
быть, я не знаю.
Это его служебная почта.
Я самый главный ФСБ.
В связи с этим мне бы хотелось, например, послушать представителей ВКонтакте. Я очень...
Давай, чтобы
вы пришли. Я хочу у них услышать. Вот этот адрес, @mail.ru, он правда устал, и вы правда на него отвечаете?
Понимаешь, на самом деле, мне
сейчас,
кажется...
Секунду, извините, мы на две минуты должны прерваться.
И почему?
В 9.35 в утреннем эфире Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр «Живой гвоздь».
В этот понедельник к ним придет председатель Совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Олешковский.
Аудитория «Эхо» собирается для того, чтобы вместе со мной поизучать Россию. И сделать о ней выводы. Я вообще не даю оценок. Я исследую и рассказываю о том, как явления у нас на лабораторном стекле невзоровских сред перемещаются, пищат и трогают друг друга лапками. Я работаю пинцетиком, а не эмоциями.
Каждую среду после 21 часа авторская программа «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
Невзоровские среды!
Все жанры хороши, кроме скучного, изрек Вольтер. И был прав. По четвергам после 23 часов у нас в эфире скучно не будет.
Курс Потапенко – это будет абсолютный интерактив. Темы, какие вы хотите услышать, новости, которые вы хотите обсудить, я с большим удовольствием их обсужу и приведу предпринимателей, с которыми мы будем обсуждать реальную экономику в реальное время.
После 23 часов по четвергам авторская программа «Курс Потапенко».
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость. Программа «Точка».
Продолжаем наш эфир. Видно его на канале «Эхо Общества». Присоединяйтесь туда, я читаю чат. И есть также средства связи с нами. Плюс 7-985-970-45-45. Твиттер-аккаунт вызван. Здесь у нас Ксения Валецкая, моя коллега из газеты «Ведомости». Юрий Синодов, тоже мой коллега, создатель сайта roem.ru. На чем мы остановились? Я тебя прервал же. Ксюша, прости.
Ну, я продолжаю возвращаться к вопросу про то, что мы все-таки хотим, чтобы интернет-компании были немножко нашими адвокатами. И мы как раз начали с Юры, как раз видишь, что Юра хочет, чтобы они были адвокатами Петафина, но понимаешь, что эта история про изначально, как это называется, про невиновность, как это звучит правильно, этот тезис?
Презумпция невиновности?
Презумпция невиновности, да. Извините, чудесно. Я забыла такое волшебное понятие.
Слушай, ну, проблема в том, что мы все забыли здесь.
Ну, понимаешь, ну, то есть, на самом деле, мы реально хотим интернет-компании, чтобы, ну, то есть, чтобы они немножко были нашими адвокатами. То есть, а мы хотим, что раз мы отдаем им наши данные, наши фотографии, нашу интимную переписку, нашу там... мы хотим, чтобы они ее... сохраняли. Ну, то есть, по крайней мере, я думаю, что...
Охраняли, скорее.
Да, охраняли.
Мы хотим, чтобы
для
и сохраняли,
нас.
И охраняли.
Да, и то, и другое. Одновременно. То есть, по большой степени, то есть, словно, чем... Вот когда я была, это писала пост, что мы же не требуем от консьержки перегородить путь следователям, которые приходят к нам с постановлением ареста. Мы не требуем от нее переграждать путь следственной группе, но мы хотим, чтобы социальные сети делали немножечко больше. Но потом я об этом подумала и поняла, что все-таки в социальных сетях немножко больше возможностей. Они более профессиональны, чем консьержка. И, может быть, нам хочется, чтобы они, например, ну, не знаю, там, могли нас предупреждать. Когда к нам приходит кто-то домой в наш офис, мы четко знаем, что кто-то к нам пришел, ведет обыск. Мы можем вызвать адвоката, чтобы он при этом присутствовал. То есть мы готовы, это происходит при нас. А в социальных сетях интернет-компаний, к сожалению, у нас, поскольку по закону четко прописано...
Год, а мы ничего не знаем.
Да, потому что по закону четко прописано, что интернет-компании, если там требуется по следствию, не имеет права вообще раскрывать человека, что пришел запрос. То есть по-хорошему, нам требует, чтобы мы были в курсе, точно так же, как нам, когда пришли с обыска.
Есть высказывание Уоррена Баффета, что вы не можете проехать 1000 миль, когда у вас за задним бампером едет полицейский, и ни разу не получить штраф. Ну, просто потому, что ты где-то что-то нарушишь. И сейчас, я быстро, и сейчас социальные сети, которые записывают абсолютно все наши действия, они... по сути, дают полицейским возможность видеть массу того, что мы сделали. И если это объединить еще с возможностями полиции по мониторингу и возможности полиции по исследованию наших и публичной переписки, и личной переписки, то это получается ядерная смесь, потому что, ну, по факту посадить можно любого тогда, кто достаточно хорошо исследован.
Ну, продолжая Юрину мысль, как раз тоже, мне кажется, нам надо задуматься о том, что просто социальные сети, интернет-компании так стали стремительно набирать огромные объемы информации о нас, то есть в отличие от истории с банками, это в отличие от вопроса от истории с частной собственностью, имуществом, вечным имуществом, земли, квартиры, машины и прочего-прочего. То есть законодательство и вообще нормативы какие-то в наших головах очень сильно отстают от рисков, которые мы от этого получаем. То есть сначала были интернет-компании, которые собирали огромное количество данных о пользователях, это вообще никого не волновало, включая пользователей. Потом перешли, перевернулись, когда эту информацию начинают использовать массово против нас. То есть интернет-компании, то есть это не прошел этап, когда интернет-компании в долгую тягались бы с тем же правоохранительным органом и с пользователями в процессе огромных там 100 лет переписок, войн, революции за собственность и так далее, когда было четко установлены правила. То есть в истории с частной собственностью, возвращаясь, у нас гораздо больше прав, чем отношение собственных данных. То есть сейчас, то есть у нас вместо того, чтобы пройти там условно воспринимать данные как собственность, интернет-компания воспринимает их не как собственность пользователей, как собственность свою собственность. Да. Да. И поэтому они считают, что их риск допускать или не допускать правоохранительные органы к этому объему данных. Правоохранительные органы этим пользуются.
И быстрое замечание. Представьте, что у компании будущего, не такого уж далекого, есть полностью видеоархив всего, что происходит у вас в жилом помещении, доме.
Да,
И, ну, как бы, ты там...
Это просто золотая просто жила для правоохранительных органов. А мы не можем это регулировать, потому что, на самом деле, эти данные, мы ими не владеем, нам только кажется. Они у этих компаний. Эти компании ведут собственные переговоры с правоохранительным органом ради сохранения собственного бизнеса, готовы много всего раскрывать. Не только сохранение собственного бизнеса. Они руководствуются тем же вот Юриным термином, хотим ли быть мы адвокатами террористов, хотим ли мы быть адвокатом педофилов. Мы раскрываем стремительно данные, оперативно данные тем же ментам или ФБР, потому что мы хотим, но чтобы они... эта планета стала лучше.
Окей, но они живут где-то в вакууме, и они не слышали, что в 80 регионах России, во всех регионах России находятся люди. А если у нас 500 дел, да, за репосты, получается, что там на каждый регион в среднем приходится по сколько дел? По 6 с лишним дел, да? Ну вот, нашлось по 6 с лишним людей, которые сажают людей за репост.
Слушай, ну понимаешь, Саша, они могут сказать...
быть абсолютно всех, адвокатом абсолютно всех этих 500?
Ну вот ты же не знаешь, а может какого-то педофила поймали, потому что взяли его переписку ВКонтакте. Нет, потому что нашли его переписку ВКонтакте какую-то, какие-то фотографии или что-то. Ты же этого не знаешь, и мы этого не знаем.
Секунду. А это как-то извиняет одно другое?
Нет,
это
но они, возможно, считают, что эта система не бывает без изъянов.
Это правда. Посадят невиновных. То есть, грубо говоря, посадят 450, посадят какое-то количество невиновных. Это очень плохо. То есть я вот считаю, что правосудие, оно все-таки должно стремиться отделять, но между человеком свободным и несвободным нет четкой грани, к сожалению. То есть у него... Я сейчас объясню, в чем.
Свобода внутри, расскажи еще об этом.
Нет, я не про это. Я про то, что на пути в тюрьму у человека там в какой-то момент, ну, ему там могло не повезти, что он там находился в измененном состоянии сознания, когда его там в первый раз допрашивали, он наговорил много чего лишнего, да. У него там сел телефон, и он не позвонил адвокату или просто знакомому. Если бы там эта ситуация вот на момент там изменилась, и он бы позвонил, то дело бы не было, дело бы развалилось, дело бы не дошло до суда, и он бы оставался свободным человеком. То есть такие ситуации там бывают.
То есть это переводить. То есть изнасилованная виновата в том, что она в юбке вышла не тогда, не туда.
Сейчас. Я...
Ну, потому что ты так.
Нет, секунду.
Это
нет, я сейчас поясню свою мысль чуть-чуть дальше. Я быстро.
Ага.
Это означает следующее, что какое-то количество людей, которые могли бы не оказаться в тюрьме, на самом деле там будут оказываться. Ну, просто в силу того, что они действовали не очень грамотно в общении с нашей правоохранительной системой и тем, что ведет к заключению человека в итоге.
И?
Результатом этого является то, что будет некоторое количество медийных громких персон, которые будет, ну, там, грубо говоря, на 500 дел, там будет 50 человек, которые вот, ну, вот выглядят абсолютно как невиновные, там, при первом рассмотрении, иногда даже при втором. Ну, при втором рассмотрении, допустим, их останется 25.
Так.
У нас же сейчас там очень громкие дела по статьям за репосты, насколько я вижу, ну, там, Матузная, да, ну, то есть, ну, по пальцам двух рук вот можно пересчитать. Вот по пальцам двух рук. Вот, то есть, списки там типа людей, осужденных за репосты, они там, ну, 10-15 человек максимум. Давайте исследуем остальные 500, да, за это составим какую-то
базу. Ну, я сову читаю каждый день практически.
Хорошо, но ты, ну, ты 500?
Информационный антический центр.
Я знаю, кто это.
Ну, может быть, не все 500.
А вот это но... вот, а дедушка на оглашение суда плакал, а потом фигак, и у него там 500 кустов мака.
Прости, пожалуйста, он же не за репост сел?
Секундочку, но это, я про медийную ситуацию, да, то есть медийная ситуация такова, что все, кто там сидят за репосты, сидят ни за что. Я не думаю так. Ну, то есть, ну, я понимаю, что много из тех, кто сядет за репосты, будут сидеть за собственный идиотизм, и потому что следователю проще сделать там статистику за там какое-то дело, и это неправильно. Вот, но говорить, что абсолютно все там сидят за идиотизм, и типа дай руку на отсечение, что вот эти все 500 ни в чем не виноваты, я не дам руку на отсечение. И тебе бы не советовал, Саша, хотя мне твоя рука вот вообще никак.
Юра, спасибо за угрозу, но тем не менее...
Вопрос о медийных эффектах.
Не, ну да. Ты понимаешь, как бы вообще у меня не очень укладывается в голове, что в 21 веке, в развитом государстве, в том, в котором интернет лучше, чем в Америке, ну и так далее, и вообще многие другие
да
достижения.
Да и лучше, а люди какие? Люди?
Вот, где в автобусе Санкт-Петербурга можно оплатить проезд с телефоном и прочие вообще фантастические дела. Реально, очень круто. Сажают за репосты. Просто вот мне бы показалось это очень стыдным, потому что я не удивился, если бы это было в Пакистане. Я бы не удивился, если бы это было еще в какой-нибудь позорной стране. Но это в моей стране, которой я хочу гордиться, и в которой это стыдно. Это не прости меня, 100-летней давности опыт. Или там 80-летней давности опыт. Вот он какой.
А чего ты в такой ситуации хочешь от ВКонтакте, я не очень понимаю. Потому что они уже заявили...
Ответов.
Ответов на что конкретно?
Вот он
ответов зачем?
Ответов? Ну, как тебе сказать, зачем?
Ну, ответов, вот что они ответят, что, допустим...
Тебе стыдно, что сажают? ВКонтакте сажают? Нет, там дальше переход, типичный переход, а ВКонтакте дал материал. Люди дали материал, давайте уж дальше шагнем.
Ну, ты же не хочешь, чтобы они просто признались там, ну, признание, допустим, ощущение чувства стыда, оно ничего не дает. Ты хочешь что-то поменять, правильно?
Хорошо.
Вот что ты хочешь поменять?
Хорошо, я хочу ответа на вопрос. В том числе, вот если бы представители ВКонтакте пришли, я бы мог не задавать вопрос, а если бы мне дали задать один, я бы задал один вопрос. Все ли в рамках... И это даже... Он такой риторический. Он даже на него можно отвечать. Все ли в рамках тех процедур, которые, возможно, в рамках закона, они сделали для того, чтобы их пользователи не сели в тюрьму или не получили уголовное наказание?
Ну, давай я попробую ответить все-таки. Мне кажется,
потому что... Потому что до суда они все невиновны.
Надо немного скорректировать просто вопрос.
Спасибо.
Все ли осмысленное и действительно могущее помочь пользователям они сделали? Я думаю, что, ну, как минимум, там, наверное, сколько уже, года полтора-два, там это все идет, нагнетается. Я думаю, что они как минимум года два-полтора про это все думают, и все осмысленное, что можно сделать, в этом смысле делают. Может быть, их усилия там активизировались там последние несколько месяцев, потому что я, например, у меня есть ощущение, что как-то эту тему начал, например, Коммерсант джаровить. Может быть, еще какие-то мускулы, мышцы Усманова там начали работать. И, может быть, их можно попрекнуть там скорости, да, принять ощущение.
Ну, по крайней мере, Боря, Борис Добродеев, он все-таки в моем интервью мне признал, что они, конечно, у них была очень замедленная реакция.
Да,
то есть прям текстом это говорит.
Первое публичное вот это письмо, заявление, когда он был там в августе, да, может быть, стоило его там сделать.
Он говорит официально, да, мы опоздали, да, мы не ожидали, что это так будет просто уместно развиваться.
И теперь, собственно, мое завершающее мнение, и кроме этого, больше ничего, скорее всего, сделать, к сожалению, нельзя.
Окей, хорошо. Это хоть какой-то ответ, но, да, к сожалению, не от представителей ВКонтакте. Слушайте.
Надо мне от них получить 1 рубль.
Смотрите, вы оба в своих постах написали, что, ну, как какая-то есть критика в отношении ВКонтакте, да?
Ну, в целом, Мейла,
да,
да, или Мейла, да.
Да.
А как вы думаете, она влияет на них или нет?
Абсолютно.
Они чувствуют ее,
да,
или нет?
Да, конечно же. Слушай, ну, не знаю, вот опять же, возвращаясь к этому интервью, там Борис довольно четко про это говорит. То есть он говорит, что да, они не ожидали такой резкой, что эта ситуация так резко усугубится.
Чего они боятся? Что, из ВКонтакта народ пошел в массовом порядке? Нет. Это не так.
Слушай, ну все равно это, слушай, ну базово это крайне человечески неприятно, когда тебя обвиняют, что из-за тебя люди садятся в тюрьму. Во-вторых, естественно, люди, которые работают в компании, тоже сильно переживают по этому поводу. Реально очень сильно переживают по этому поводу. Компания не слишком любит какие-то высказываться на публику, именно команда ВКонтакте, но внутри они очень сильно по этому переживают. Слушай, это факт. Они действительно не хотят выглядеть людьми, из-за которых сажают людей. Понимаешь, они могут долго и логично, объективно рассказывать нам всем, что, ребята, есть закон, мы исполняем закон, в рамках этого закона ту-ту-ту-ту-ту-ту. Но они видят эмоциональную реакцию, это им крайне неприятно. И они понимают, что не хотят, чтобы социальная сеть позволяла кого-то сажать в тюрьму, даже за репосты. Понимаешь, они уже хотя бы что-то с этим сделали конкретно. Я их не то, что правда, но мы видим какие-то шаги, которые произошли уже сейчас. Я сейчас, что они произошли реально именно такой очень сильной общественной реакции. Это именно общественная реакция.
Саша хочет продолжить развитие вопроса.
Пушила их именно на такое вот, то, что они поменяли, скрыли, кто репостит посты. То, что они обратились с такими публичными заявлениями о том, что, ребята, надо декриминализировать статью. Потому что обычно лоббистские усилия Mail.ru Group, они такие более скрытные.
И то, что Верховный суд принял такую рекомендацию,
да.
Не последний...
Да.
Про Верховный суд, который про эта рекомендация не первый раз.
Не первый. Она не просто первый еще, раз.
Нет, пускай еще раз объясняет.
Еще раз разъяснение.
Ее по-прежнему игнорируют.
Давайте подождем. Тем не менее было. Uh-huh. То есть, понимаешь, то есть уже какие-то действия происходят. То есть, на самом деле, мне кажется, все-таки в такой ситуации социальные сети, как на тебе будет, может быть, не слишком это приятно слышать, больше союзники пользователей, uh-huh. чем правоохранительные органы.
Мне приятно слышать, это для меня новость большая.
Не, ну, мне кажется, они больше наши союзники в этой истории, чем правоохранительные органы. Они больше на нашей стороне. И чем больше мы их пушим, на самом деле, делать больше для нас, тем больше они делают, тем больше они, если мы...
То есть, надо побольше пушить.
Ну, просто надо пушить конструктивно, мне кажется. Не то, что говорить, что, ребята, вы предатели. Говорит, ребята, пожалуйста, сделайте вот это. А мы не могли бы вас сделать вот это? Мы не могли бы нам объяснить, почему вы не делаете вот этого?
О, можно опять же я скажу? Особенно, если бы они как-то контактировали.
Я бы сказал еще следующее, что, опять же, как я описывал свое взаимодействие с Генеральной прокуратурой по поводу запросов ФСБ, что мощность взаимодействия Mail.ru с госорганами, в том числе силовыми, в том числе законодательными, она все-таки ограничена. То есть, ну, нельзя взять и сказать, что, типа, ребят, давайте за месяц перепишутся там все абсолютно законы, которые там, потому что кроме экстремизма, скорее всего, там еще что-нибудь есть, там оскорбление там личное, да, там что мешает кому-то и кого за это осуждают. Правда, это административная статья. И мне кажется, что требовать от них, безусловно, можно, они сейчас делают, они прососали, да, давайте будем использовать это слово, момент правильный, когда нужно было это начать делать, не спрогнозировали того, что будет плохо, хотя, по идее, должны были, по очень простой причине, что у Mail.ru вообще-то контрольный пакет на общение пользователей друг с другом, и особенно общение пользователей посредством поста чего-то на стену публичного, mm-hmm. что можно мониторить. Ни у кого такого больше в России нет, ни у Рамблер сейчас, ни у Яндекса. И Mail должен был это предусмотреть, там должен был быть специальный человек для этого, но что-то они пропустили.
Ну и мне кажется, на самом деле, меня удивляет уже раз за разом, почему для нас мишень именно только социальные сети, но мишень не является, не знаю, депутаты Госдумы. Почему
а наша мишень не является... А кто они такие? Вообще, что они
говорят?
Ну, потому что,
хорошо, пускай не президента, любой законодатель.
Любые государственные чиновники, потому что...
Кто закон написал?
В социальной сети в этой получается очень удобно.
Скорее,
мишень, по крайней мере...
Подписал.
Действительно. Слушайте, на ради бога, понимаешь, помимо там Владимира Владимировича
тот,
Путина,
подписал,
есть еще куча чиновников, которые придумали эти нормы,
которые легализовали,
которые подписывали под законные акты и куча всего. Про них мы вообще не слышим, потому что, мне кажется, мы так активно нападаем
опять
на социальные сети.
У нас там были какие-то депутаты.
Мы нападаем на социальные сети просто потому, что они нам отвечают, потому что мы видим, что там есть люди, которым стыдно, и поэтому мы нападаем на них еще больше. Потому что так ощущение, что с депутатами и госчиновниками разговаривать не о чем. А это глупость.
Как? Мы просто видим, что уровень сервиса, который мы ожидали от них, они нам не оказывают. Вот, например.
Я скажу про депутатов. У нас вот были попытки налаживать, нахождение каких-то интернет-депутатов, которые будут как-то отвечать кандидатов. Там вот Герман Сергеевич Клименко был, да, который отвечал за весь интернет.
Но
потом он как-то потихонечку начал отползать от этой роли. Сейчас вообще уже не является чиновником. У нас там был, кто там, депутатов Шлегель. Он сейчас депутат, нет? Роберт Шлегель.
А я не помню.
Наверное, нет, раз мы не помним. Костя Рыков сейчас уже точно не депутат, я помню. Да, то есть человек из интернета вообще был депутатом, а сейчас уже нет. И в результате какой... Смотрите, Mail.ru сейчас является вообще топовой компанией, которая вообще испытывает проблемы из-за этого в силу там, того, что у нее больше всего общения.
А какая она проблему испытывает? Что они моральные страдания
там
испытывают?
Да, моральные страдания. Этого мало. Ну,
да,
допустим,
этого,
хорошо, пускай моральные
страдания. Это безумно
страдания.
Мало.
Хорошо, финансовые страдания, допустим.
Какие? Какие финансовые страдания? Если даже Навальный, сотрудники которого На каждом шагу говорят, что ВКонтакте сажают людей. Волков говорит, Сдольников говорит постоянно. Но Навальный, когда зовет на свои акции, через за что он зовет? Через ВКонтакте.
И Одноклассники.
Нет, ну Одноклассники нет, все-таки аудитория немножко не та. Фейсбук, ВКонтакте. Он сознательно, если они говорят так, что это рискованное место, ребята, не ходите туда, он сознательно подвергает риску своих сторонников. И у меня за это огромная претензия к Навальному. Он меняет безопасность своих сторонников на ресурс. Так нельзя делать. Если уж ты говоришь.
Я тебе могу сказать, что ты на любой митинг приходишь, там стоит специальная вышечка, которая сечет все сотовые устройства, находящиеся с митингом.
Конечно.
То есть, как бы пересечение двух митингов дает тебе постоянную тусовку Навального. То есть тебе для этого ВКонтакте вообще не нужен.
Безусловно, ВКонтакте у тебя будет хорошая доказательная база, в отличие от Беллинга.
Это правда. Вот. Ну, то есть, это как вопрос: нельзя проехать 1000 миль с полицейским на хвосте.
Я просто к тому, что, понимаешь, ты говоришь, я хочу здесь увидеть ВКонтакте, чтобы они ответили на мои вопросы. Почему ты не можешь позвать... Извини, неправильно. Не хочешь ты позвать сюда, например, Левина, депутата Госдумы, который отвечает за информационную
Лугового,
политику. Лугового. Слушай, ну ты, понимаешь, ты вот не хочешь.
Нет,
что...
я
но
запросто.
Это люди, во-первых, которые пишут эти
во-первых,
нормы.
А, это такая же история, как с Mail.ru. Это точно такая же история, как правило. Вот.
В смысле точно такая же? Депутат, он пишет законы, по которым Mail.ru отвечает. Mail.ru
да,
это субъект.
Но их никто не может обязать прийти ко мне в студию. Вот в чем проблема.
Ну ты им вопросы не задаешь, понимаешь?
А ты им писал?
Да.
Конечно. Ну, ты знаешь, я честно сказать, бросил года два назад.
Ну вот, ты понимаешь, как раз это ровно о том, что я говорю. Понимаешь, мы продолжаем так активно, агрессивно нападать на соцсети, потому что они с нами разговаривают.
Слушай, ну у вас парламентский пул есть? У вас есть же журналист Думы?
Слушай, сейчас мы начнем эхо учить, как работать.
Да, можно здесь не мое персональное дело разбирать. Я же ваши не разбираю персональные дела. Но...
Ну, мы прям не наезжали так, но мы не
будем. Но, послушайте... Я глубоко уверен в том, что как раз, вот я тебя не зря спросил, что люди, которые ответственны, они не ответят. А Левин и вообще вся Госдума – безответственные люди. У них нет ответственности никакой. И спрашивать их о чем-то. О том, что написали им в администрации президента.
А почему тогда считаешь, что, не знаю, там ВКонтакте тебе что-то ответили?
А потому что у меня с ВКонтакте договор, с Госдумой у меня нет договора. А с ВКонтакте у меня договор есть. Ну, был. Я ушел из ВКонтакте.
Ты никогда не жалел о каких-нибудь своих постах в Твиттере?
Ну, нет, ну...
А так. Точно помню.
Ну, допустим.
Было же.
Ну, и что?
Ну, ошибся.
Ошибся, напиши. Напиши, ошибся.
Подожди, может, они тоже напишут.
Ну, ты знаешь. Да? А что такого?
Я напиши. Дам команду, напишут.
Да? Напиши.
Погорячились, не можем прийти. Ну, там, тебе надо это, чтобы лично написали.
Нет, дело не в этом. Я же тебе говорю о том, что, ну, хорошо, на мне свет клином не сошелся. У тебя есть Твиттер, у тебя есть все твои соцсети. Поговори со своими пользователями, они тебя спрашивают. Или нет, или пользователям не интересно. Они же моральные страдания испытывают, огромные. Ну, поговорите со своими пользователями через все свои ресурсы, которые у вас есть. Объясните им как-нибудь.
А ты уверен, что это можно?
Не надо меня в качестве...
А можно я быстро, 30 секунд?
Медиатор, у нас как раз минута.
20 секунд. Короче, Mail.ru, из-за того, что находится в топе, он не может объяснить. Это как человеку, который занимает первое место там, по программированию, всем остальным объяснить, как чемпионом по программированию, например. Это просто, ну, они вот там, это только их проблема, и они вообще никому не могут их объяснить именно на том уровне, который нужен для понимания этих проблем, на мой взгляд.
Ну, то есть тебе кажется, что если Mail.ru будет откровение, это во многом решит проблему?
Мне кажется, если бы, ну, с моральным состоянием точно.
Моральным состоянием их?
Их, да.
Или твоим?
Их.
А, их.
Ну, ты же про их говорил, а не про мое.
Да, конечно.
Ну, мне кажется, вообще
я не пиарщик, не знаю,
откровенный разговор он в этом смысле.
Ну, не знаю, ведь на самом деле Розанов писал довольно толковый пост. И...
Рогозев.
Окей. Спасибо большое. Я благодарю моих гостей сегодняшнего. Журналист газеты «Ведомости» Ксения Балецкая. Создатель сайта РОМ.ру Юрий Синодов. Хорошо, главный редактор.
Спасибо вам большое, что слушали нас.
Спасибо, счастливо, пока.
Это была программа «Точка».